Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать перед нашими радиослушателями ведущих. Как всегда, это отец Александр Жиков. Батюшка, благословите.
Господи, милостиво пребудет со всеми нами.
И Светлана Георгиевна Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Светлана Георгиевна Шаба, врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Дорогие друзья, сегодня мы работаем в прямом эфире. Напомню, наш телефон 379-65-94. Вы можете позвонить и задать свои вопросы сейчас и священнику, и психологу. По телефону, повторю, 379-65-94. Дорогие друзья, я бы хотела начать немножечко неожиданно нашу передачу. Дело в том, что Управление соцзащиты Ленинского района предлагает бесплатные путевки в санатории для детей с 6 до 15 лет включительно, для жителей Свердловска, Свердловской области. Это санаторий «Белый камень» под асбестом. Здесь лечится широкий профиль заболеваний. Это и неврология, и желудочно-кишечный тракт, органы дыхательные, костно-мышечной системы и кожные заболевания. Вот такие заболевания они могут полечить у ваших детей. Курс лечения 21 день. Это и лечение, и пятиразовое питание. Есть путевки на заезд с 5 октября по 25 октября. Пожалуйста, обратите внимание, если у вас есть дети в этом возрасте с 6 до 15 лет, вы можете обратиться по телефону 371-68-25. Повторю, телефон 371-68-25. В конце передачи я еще раз повторю, если кто-то не успел записать, пожалуйста, обращайтесь. Ну, а сейчас мы обратимся к нашей непосредственной теме о семье, воспитании детей. Батюшка, ну, прежде всего, конечно же, начался Успенский пост, и мне бы очень хотелось, чтобы вы благословили, обратились к нашим семьям на начало Успенского поста.
Ну, я думаю, что воцерковленные семьи уже получили благословение на пост. И тем, кто, может быть, недоумевает от этих слов, я еще раз повторю, что очень полезно на начало поста благословляться, потому что пост – это все-таки испытание. Мы просим благословения на поездку, мы просим благословения на начало какого-то доброго дела, на продажу там, или покупку квартиры, автомобиля, там, поступление в ВУЗ. Начало поста – это один из таких вот фактов испытания нашего духовного, поэтому очень хорошо, когда люди приходят, благословляются на начало поста. Особенно я бы порекомендовал это сделать тем людям, у кого есть хронические заболевания. Но раз получается, что человек по состоянию своего здоровья не может содержать пост в полноте своей, и поэтому иной раз сетует горько, когда пост заканчивается, вот я не смог этот пост пройти. Так вот, если человек заранее, в начале поста, подойдет к своему духовнику, к священнику, и проконсультируется с ним, вот что мне делать, как мне этот пост исполнять, потому что бывает так, что человек даже без относительно к своим силам духовным и физическим начинает исполнять пост, так как он значится у нас даже не в уставе, а иной раз в таком неписанном устном уставе, из уст в уста передается и нарастает год от года, там, десятилетия за десятилетием какими-нибудь подробностями, в каждой местности свой устав. Вот, если такой человек подойдет к священнику, я думаю, что вот радость того, что он все-таки вступил в пост, этот пост продержал по-своему, конечно. По-своему, там, может быть, какие-то облегчения в одном месте ему священник предоставит, с другой стороны, будет нагрузка в другом месте, то есть человек компенсирует, допустим, недостатки своего тела, ну, силы своего духа. Будет замечательно, и радость этого выдержанного поста будет более полной. Не то чтобы там вот сетование, вот я не могу держать пост, я немощен, я болею. Наоборот, будет такая же самая радость у всех. Мы этот пост прошли, Господь нас поддержал, и мы получили вот такой духовный заряд на будущее. Вот. Ну и напомню, что пост этот по строгости приближается к Великому посту, но опять же такое, что значит приближается? Великий пост, если мы посмотрим в устав, он у нас сразу же поначалу в уставе первой седмицы исключает больных и детей, и старых, старых, малых и больных. То есть, в принципе, вот этот пост, который прописывается на каждую неделю, на каждый день, он предполагает, прежде всего, устав для тех людей, которые не имеют ограничений. прежде всего. Поэтому здесь тоже нужно отнестись очень так это осторожно. Вот. Конечно, человек, если берет на себя этот пост, несет этот пост, это будет очень замечательно. Давайте будем помнить о том, что сама наша по себе жизнь, она должна быть сбалансирована. Целомудрие предполагает целостность во всех отношениях человека. Поэтому, если я просто не буду есть все эти две недели, при этом не буду молиться, и жизнь моя никак не изменится, ну, это не будет пост, это будет та нагрузка непосильная, которую мы иной раз на свой организм возлагаем. Вот. Часто можно встретить такую, такой совет, как вот ты молишься, так вот и постись. Не бывает такого, чтобы я вот не ел, не молился, только постил, это было бы для меня спасительно. К чему этот подвиг? Подвиг ведь не от воздержания пищи состоит, а прежде всего от воздержания в греховной нашей жизни. Мы должны не то чтобы не есть, мы должны не грешить. Не случайно апостол Павел нам говорит о том, что тот, кто ест, пусть не укорает того, кто не ест. Тот, кто не ест, пусть не укорает того, кто ест. Потому что едим и не едим мы Божие, едим и не едим мы во славу Божию. Вот. Конечно, там, если будем вспоминать, что ядью, то есть едением Адам впал в грех, конечно, конечно, вот это самое близкое, самое может быть доступно для нас воздержание, но самое главное, может быть, самое может быть труднодоступно для нас воздержание, может быть, языка, воздержание наших эмоций, воздержание наших страстей. Поведение по ангельскому чину с нашими ближними, в недосаждении им прежде всего, в помощи нашим ближним, то это будет наш самый главный пост. Вот поэтому на такой пост, конечно, я бы с радостью всех благословил, но еще раз повторяю, что вот более так это раздельно, более так это детально, лучше благословиться каждому человеку у своего духовного наставника, у священника приходского своего.
Батюшка, ну еще одно благословение требуется очень многим нашим радиослушателям и детям. Да, я говорю о том, что скоро начнется учебный год.
Очень такая важная, своевременная тема. Благодарю вас, Лариса Михайловна, за то, что вы ее подняли. Мы несколько раз, по-моему, со Светланой Георгиевной с вами записывали эти передачи.
Да, отдельными передачами.
Отдельными передачами. И, в общем-то, прослушав время от времени, я понимаю, что практически все они сохранили актуальность и доселе, и, наверное, долго еще эту актуальность сохранят. Самое главное, хочу поздравить всех с праздником. Это действительно праздник, это не то, чтобы там какое-то такое лицемерное, что ли, изображение праздника. Это праздник для учителей, которые принимают новых учеников. Это праздник для самих учеников. Они в новое какое-то такое качество приходят, в новый статус приходят. Они новыми людьми практически становятся. И это праздник, конечно, для родителей. Может быть, конечно, и со слезами на глазах иной раз, особенно там в материальном смысле, но тем не менее в духовном смысле, в человеческом смысле, в социальном смысле, когда мы наших детей провожаем в школу, ну, значит, уже определенное такое время подошло. И это тоже для нас праздник. Вот. И я желаю всем, чтобы в этот день особое такое было единение в семье, именно вот на эту тему, чтобы, ну, хотя бы там, я не знаю, разговор, какое-то мероприятие, какое-нибудь застолье, там, не знаю, состоялась прогулка тематическая, чтобы ребенок действительно выделил этот праздник. Если вы сделаете праздник для ребенка, если это будет совместный семейный праздник, это будет праздник семейный и для вас в том числе. Вот, если вы придете в школу с таким вот праздничным настроением, если вы с этим праздничным настроением откроете этот учебный год, я думаю, что и даже школа в конечном итоге почувствует это ваше настроение. Это скажется на взаимоотношениях педагогического коллектива с родительским коллективом. В конечном итоге это опять-таки будет сказываться и на самом главном, даже не знаю, объекте или субъекте, на детях наших. Не хочу такие научные слова в отношении их применять, вот, чтобы им было радостно учиться. Вот, тем более, что сами знаем, что школа переживает, может быть, не самые лучшие дни, периоды своей истории. И наша задача поддержать, конечно, если мы скажем, это не наше дело, но, в общем-то, мы и пожнем результаты своих вот этих вот, своего этого отношения. Надо вот это отношение как раз праздничное, то самое праздничное, которое мы, может быть, помним, когда несли громадные букеты, когда поздравляли там первую учительницу, любимую учительницу, которую были привязаны всем сердцем. Вот это вот вспомнить, в это окунуться, это еще раз пережить, и это передать нашим детям, что вот это не умирало, что это всегда было с нами. Вот, я приглашаю всех в храмы. Вот, скорее всего, 29 числа, то есть в воскресенье, будет служиться молебен о начале учебного года по всем храмам, в том числе в нашем кафедральном Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, вот, после литургии. Поэтому для того, чтобы благословиться на начало учебного года, у Господа Бога получить благословение, у ваших любимых наставников духовных, у Владыки Викентия, приходите, пожалуйста, на это благословение 29 числа на молебен о начале учебного года.
Спаси Господи, батюшка. Ну что ж, Светлана Георгиевна, педагог, ваше слово.
Ну, я не педагог, я психолог, просто работаю в системе образования. Угу. Я преподаватель. И хочу сказать только одно. Сейчас очень сильно муссируется среди родителей вопрос о том, что в связи с изменением законодательства, которое вводится в 2011-2012 год, о изменении финансирования системы образования, люди говорят о том, что скоро образование станет платным. И не прочитав закон, не поняв идею, многие люди кричат, как мы будем, вот мы детей учить не сможем и так далее. И у многих сегодня новый учебный год ассоциируется как раз с тем, что ребенок, когда собирается в школу, он слышит постоянно разговоры родителей. Как я тебя выучу, да как я буду, да все будет платно и так далее. Могу сказать, что никто не знает, что будет в 2011-2012 году, это первое, и каким образом это будет. А то, что вы сегодня накладываете на ребенка колоссальную ответственность за то, что он виноват в том, что у вас нет денег, это да. То есть, приводя ребенка в первый класс, сегодня многие родители думают о том, как он будет в 10-м сдавать ЕГЭ. Это, конечно, очень хорошо, что вы там соломку заранее стелите и так далее, но, как говорится, мы не знаем, что в следующую секунду будем делать, уже не говоря о том, что будет в 11 классе. И поэтому очень бы хотелось, чтобы вот эти оставшиеся там маленькое количество времени, две с лишним недели до начала учебного года, не омрачалось детям, я бы сказала, взрослыми проблемами. То есть, конечно, вот могу привести пример из недавно услышанного разговора, когда в магазине мама предлагает девочке самый простой, как она сказала, советский дневник. А девочка просит у нее дневник, ну, с картинками, там, как вот сейчас такие всякие там красочные дневники. На что мама девочке говорит: «Зачем тебе, дорогой, дневник? Все равно ты будешь двойки получать». То есть вот это вот как бы наше представление, оно ведь проецируется в детей в любом случае. И, конечно, можно сказать ребенку, что у нас нет денег для того, чтобы покупать дорогой портфель. Это я только за. И вообще, я считаю, говорила уже неоднократно, что не надо в школу дорогие вещи покупать. Потому что ребенок не должен над этой вещью трястись, он не должен бояться, что ему попадет, если что-нибудь он с этой вещью сделает. А то у нас еще как бывает, купят дорогой портфель, а потом не дыши, вокруг него не ходи, ни в коем случае там. Уж лучше простой за 3 рубля, но чтобы ребенок мог с ним все что угодно делать. Но вот накладывать ответственность на то, что как в будущем вы будете его обучать, что сколько надо будет денег на репетитора, хотя он у вас пошел в первый класс, это не дело ребенка. И вот этот уровень ответственности как бы накладывать на ребенка ни в коем случае нельзя. Потому что, во-первых, детские плечи это не выдерживают, во-вторых, ребенок начинает воспринимать школу как нечто ужасающее. И имеющее вот эта оплата, имеющая к нему отношение. Дело в том, что оплата или не оплата школы, это, собственно говоря, огромный политико-экономические процессы, в которых возятся взрослые дядьки и тетки, понимаете? То есть те, кто по эту сторону барьера, чиновники, там, руководство, мы по эту сторону, как родители, дети как бы в этих отношениях не должны участвовать. И вот эти, особенно хочу сказать родителям, у которых дети в 9 класс идут и в 11, то есть тем родителям, детям которым предстоит так называемый вот этот единый государственный экзамен. То есть это уже сейчас начинаются крики, вопли по поводу репетиторов, о том, как нам быть, да какой кошмар нас ожидает. То есть мне жаль этих людей, этих детей. То есть это целый год кошмара. Только что сегодня утром разговариваю с женщиной, матерью мальчика, который поступил в один из престижных вузов нашего города. И она с гордостью говорит о том, что все дети из класса ее сына поступили в вузы. Как хорошо и здорово. Мы все занимались с репетиторами, выложили кучу денег. Вот теперь он обязан учиться. Вот в этом зарыта собака. Дело в том, что как преподаватель высшей школы, я вам говорила уже еще раз скажу, что 30% этих детей отсеется по тем или иным причинам. И когда вы вкладываете бешеные деньги для того, чтобы он поступил, считая, что теперь априори он будет учиться и закончит только потому, что вы вложили деньги, вы накладываете на ребенка обязательства, которые не только не должен, но и не может выполнить, потому что ситуации в жизни бывают абсолютно разные. И вот это мне бы очень хотелось в преддверии учебного года, чтобы мы разделяли те вещи, которые может ребенок взять ответственность, например, если если он знает, что нет денег, не то, что не желать, он будет желать, но понять, что портфель, например, дорогой, родители не могут купить. И те вещи, которые ребенок не может сделать. Ребенок не заставляет вас нанимать репетиторов. Ребенок не заставляет вас хотеть, чтобы он поступил в вуз. Очень часто бывает. Потому что, честно сказать, те дети, которые хотят поступать в вуз, они часто поступают без репетиторов. Так жизнь устроена. И поэтому вот это перекладывание, еще раз говорю, нашей взрослой жизни на плечи детей в преддверии учебного года, оно оборачивается тем, что мы заранее грузим детей, и они как бы заранее идут с негативом в школу. Особенно, еще раз говорю, те, вот это первый класс, это переход в пятый класс, очень сложная вещь, потому что после начальной школы с одним учителем много учителей идет, это 9 и 11 ЕГЭ. И поэтому, господа, давайте призовем себя, присоединяясь к батюшке с букетами, с цветами, радостно. 1 сентября в нашей стране праздник у всех, потому что 99% людей у нас или хотя бы там год учились в школе, да, это мы или работали, или наши родственники работали, мы все учились, то есть это действительно общенародный праздник. И присоединяюсь, действительно, давайте праздника мы оставим. Что касается первого вопроса, я бы хотела... Ни в коем случае не касаясь поста, продолжить вопрос. Дело в том, что вот батюшкин разговор, он напомнил мне еще одну ситуацию. Сейчас очень модно, вы знаете, диеты и похудание. И дело в том, что колоссальное количество людей, которые тратят деньги на диеты, они рассуждают точно так же. То есть вот я сейчас посижу на диете, я буду лишу себя какого-то продукта, и вслед за этим я быстро похудею и начну новую жизнь. Дело в том, что если вы придете к грамотному специалисту, он скажет всегда с точностью наоборот. Он скажет, что сначала вы должны понять, для чего вам нужно похудеть. Затем вы должны изменить способ поведения, отношение к жизни. И только потом вы должны изменять способ питания. Буквально недавно, 2 недели назад, у меня была на консультировании наша многолетняя слушательница, которая сказала, что вот она держала один из постов последних и столь сильно его держала, что надорвала сердце, теперь является инвалидом. Не мой, конечно, статус решать, правильно она делала или неправильно, но я очень хорошо понимаю, как врач, что такие ситуации, так же, как вот, например, в диете и в голодании, получаются только в одном случае. Тогда, когда изначально человек не просто не знал, чего он хочет и чего он делает, а нагружал себя тем, что делать он не может. Приведу пример. У меня массажист рассказывает ситуацию, что он работает, у него есть вид массажа для похудания. И он говорит, приходят женщины на мой массаж, а в сумочке у них торты. Я говорю, так как же так? Они говорят, нет, так это здорово, вы так делаете хорошо массаж, что я могу есть торт, не толстея. Вы понимаете, мы кого обманываем-то? То есть ведь очень часто действительно мы думаем, что действие первично, первична мысль, наша эмоция, наши ощущения и представление о том, что мы делаем. И поэтому во всем, чего бы это ни коснулось, для того, чтобы не получить в результате негатив, мы должны понимать, зачем, что и как. Только потом действие. Многие люди приходят на консультирование и говорят, скажите, что мне делать? Вот это любимый вопрос сегодня современного человека. И когда я начинаю говорить, что надо переосмыслить, надо понять, зачем вам надо что-то, что вы хотите. Нет, это долго. Вот скажите мне, как поступать? Вот я сейчас приду, вот что мне хватает, за что, куда бежать и так далее. Вот я вот это все сделаю, я получу результат. Еще раз говорю, и в психологии, я думаю, что и в вере, в религии точно так же. Первично не действие само по себе, а отношение к тому, что ты делаешь. И учитывая, ну, как бы лето заканчивается, тем не менее, обычно весной такие вещи бывают, массовый побег населения в сторону похудания там и изображения себя, потому что впереди море и так далее. Но, тем не менее, все-таки хочу подчеркнуть, что да, любое, что бы мы ни начинали делать, первично должно быть настрой и представление на то, что нам нужно. Ну и, заканчивая свое выступление, очень бы хотела на что обратить внимание. Господа, у нас заканчивается жара. Вы посмотрите, тоже, я думаю, да, Лариса Михайловна, батюшка, очень актуальная проблема. Посмотрите, какая у нас была страшно холодная зима. И все кричали, Господи, вот быстрее бы жара, вот надоело уже, пожалуйста, чтобы была, пришла жара. Что теперь все говорят? Да что это такое, все высохло и так далее. Но даже вопрос не в этом, вопрос не в температуре. Вот мне бы очень хотелось, как бы, опять же, на том, что мы все время думаем о каких-то грядущих катаклизмах. Жара на территории Российской Федерации. Мы слышим со средств массовой информации, что да, недобор там урожая, что во многих регионах начали резать скот, и правительство говорит о том, что да, возможно, там повышение цен и так далее. Что делают люди? Люди бегут в магазины, начинают пачками скупать сахар, продукты и так далее. Что мы делаем? Мы сами себе продуцируем вот эту вот, вот этот ужас, который еще неизвестно будет завтра или нет. То есть вот, вот это тоже особенность человека. Конечно, опять же, многие люди сегодня говорят, вы посмотрите из телевизора, в Пакистане наводнение, там в Аргентине землетрясение, там-то пожары, тут-то то-то, значит, в Китае бесконечные оползни, какой кошмар, мы погибли, мы пропали. Но, господа, вы послушайте, что говорят телевизионщики. Они говорят, в Пакистане не было такого наводнения последние 80 лет. Ну, значит, 80 лет назад оно было. Значит, люди выжили. Значит, каким-то образом это может быть переделано. В России не было такой засухи 130 лет. Ну, 130 лет назад она была. Холод и то, что сейчас разрушается в огромных количествах наводнения Европы. Мы знаем из истории 16 век, когда был холод такой зимой, что вообще ничего не вырастало, да, там птицы на ходу падали. Но ведь 16 века Европа до сих пор существует. То есть вот это наше как бы муссирование плохого, оно очень часто выражается в том, что даже вот конкретно человека спрашивают, у тебя-то что плохо? Да вроде бы работа та же, все то же самое. Урожай, кстати, между прочим, на Урале не очень плохой, сколько я спрашиваю садоводов. То есть у тебя конкретно что? Но вот это гипотетическое желание как бы ужасаться, мы любим очень вот эти вот эмоции, оно приводит к тому, что бы нам ни говорили, вот чтобы откуда, какую мы информацию, она почему-то обязательно негативизируется, понимаете? И даже радость от того, что мы вдосталь накупались, что мы все загорели, что наконец-то у нас вечно промоченные подъезды высохли, от такой жары. Но ведь есть масса плюсов, вы понимаете? Кроме того, что была масса минусов. И то, что нам говорят, что сентябрь сейчас будет очень жаркий, тоже все, ой, какой кошмар, урожай, такое впечатление, как будто каждый из того, кто говорит, это тот, кто стоит за плугом или в тракторе и непосредственно участвует в сборе урожая. Я, конечно, рада, что у нас все такие вот приверженцы, как бы общероссийского такого участия в урожае, но тем не менее, чем это оборачивается? Тем, что люди уже сегодня в результате грядущих катаклизмов, они ну как бы обесточены эмоционально. То есть есть огромное количество положительного во всем, в каждом моменте жизни. И жара очень хорошо, никто не знает, может быть, на следующий год нам скажут, да, теперь еще 80 лет не будет такой жары.
У меня просьба, батюшка, пожалуйста, прокомментируйте.
Ну, я думаю, тут только словами Евангелия можно прокомментировать. Не пицитесь о том, что ямы, или во что, что мы будем есть, или во что оденемся. Вот птицы небесные, они не пекутся. И тем не менее, Господь их питает. Цветы полевые одеваются так, как Соломон во всей своей красе не одевался. Вот. А человек разве не лучше сена, которое сегодня цветет, а завтра его в печку бросают. Вот. И прежде всего... Да будет с вами любовь во всех этих катаклизмах, во всех наших отношениях. Я думаю, что Светлана Георгиевна вот рано так вот ушла от заключения. Она, наверное, хотела сказать, что если бы вот нашей любви-то между нами было бы больше, изменился бы вообще бы климат, наверное, между нами. Вот это вот катастрофизирование, извините за выражение, ну, как раз и приводит к тому, что мы как-то скупы становимся на выражение вот этих вот чувств любви. Хотя, казалось бы, наоборот. Если уж мы так вот чувствуем чутко там приближение грядущих там катастроф, ну, нужно бы, наверное, к ближним обратиться с большей любовью. Но наоборот, у нас, наоборот, какое-то зверство в отношениях даже к своим ближним у нас появляется. Вот такая плохая жизнь грядет, вот меня никто не жалеет. Мы почему-то становимся эгоистами вместо того, чтобы стать более такими щедрыми душою. Ведь всякий раз все катаклизмы в нашей стране приводили к чему? К сплочению нашего народа. Вот. И я думаю, что катаклизмы, что не катаклизмы, в любом случае это повод для того, чтобы стать ближе друг к другу. Да будет с нами любовь.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я в заключение нашей передачи хочу еще раз напомнить, что вот, например, Управление соцзащиты Ленинского района города Екатеринбурга хочет нас утешить и порадовать. То есть дети с 6 до 15 лет, они могут поехать с 5 октября по 25 октября по бесплатной путевке в санаторий «Белый камень». И вам можно обратиться по телефону 371-68-25. Все вопросы задать сказать людям, которые там работают? Напомню, что это путевка, курс лечения 21 день, это лечение и пятиразовое питание, очень широкий спектр заболеваний, поэтому, пожалуйста, вот еще одна радость в вашей жизни, возможно. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Храни вас Господь, до новых встреч. Я благодарю наших ведущих, священника отца Александра Рыкова и психолога Светлану Георгиевну Шабас. С вами была журналист Лариса Ларионова. Батюшка, благословите.
Господи, милость твоя да пребудет со всеми нами, несмотря ни на что.